Радио Свобода.
В Москве 23 часа. У микрофона Ярослав Шимов. Сразу после новостей программа «Грани времени».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных новостях выпуска. В центре Москвы сильный пожар, погиб по меньшей мере один человек. В Краснодарском крае в субботу и воскресенье траур в связи с крупной транспортной катастрофой. Выдана санкция на арест молодого человека, совершившего нападение на синагогу в Москве. В центре Москвы на Мясницкой улице в пятницу вечером возник сильный пожар. Погиб по меньшей мере один человек, есть раненые. Как передает Интерфакс, очаг возгорания находился в подвале пятиэтажного дома, на первом этаже которого располагается ресторан. По данным его сотрудников, в момент возникновения пожара там находились около 200 человек, они были эвакуированы. Причины пожара выясняются. По словам некоторых очевидцев, в зале ресторана произошел сильный хлопок, после чего повалил дым. В Усть-Лабинском районе Краснодарского края при столкновении электрички с пассажирским автобусом погибли 22 человека, шестеро госпитализированы, сообщает корреспондент Радио Свобода. По версии следствия, водитель автобуса не пропустил поезд на железнодорожном переезде.
Предварительные данные – нарушение правил дорожного движения со стороны водителя автобуса, который перевозил ночную смену предприятия, развозил по домам. Светофор работал, звуковые сигналы работали,
сказал представитель прокуратуры. Возбуждено уголовное дело. В Ростове-на-Дону задержан местный житель за оскорбление прихожан в синагоге. 19-летний молодой человек в нетрезвом виде пришел в синагогу и стал выкрикивать оскорбительные фразы в адрес евреев, требуя встречи с раввином. В руках у него было горлышко от разбитой бутылки. Инцидент произошел спустя день после происшествия в московской синагоге, где 20-летний Александр Копцев, вооруженный ножом, ранил 8 человек. В пятницу суд предъявил Копцеву 3 обвинения, в том числе в покушении на убийство на почве национальной и религиозной ненависти. Вот что сообщила в интервью «Радио Свобода» помощник прокурора Москвы Светлана Петренко.
На допросе уже в качестве обвиняемого в присутствии адвоката Копцев заявил, я цитирую, о нетерпимости к лицам еврейской национальности и о том, что совершил преступление из зависти к ним, поскольку они живут лучше. Он также сказал, что решение принял под влиянием соответствующих книг и сайтов в интернете.
Говорила представитель московской прокуратуры. В Челябинской области возбуждено уголовное дело в связи с травмами, полученными солдатом-срочником. Врачи были вынуждены ампутировать ему ногу. Рассказывает наш корреспондент Александр Валиев.
Андрей Сычев, служивший в подразделении, дислоцированном в Бишкеле, Челябинская область, был призван минувшим летом из Свердловской области. Сотрудники гарнизонной прокуратуры Челябинской области на условиях анонимности рассказали некоторые подробности инцидента. По их словам, молодой человек в предсмертном состоянии был доставлен в больницу скорой помощи из военного госпиталя. Врачи констатировали у него гангрену обеих ног, многочисленные переломы и серьезные повреждения половых органов. Чтобы спасти жизнь молодому человеку, медикам пришлось ампутировать ему левую ногу. Сейчас военный прокуратуры возбуждено уголовное дело. Рассматриваются две версии – причинение вреда здоровью в результате неуставных отношений и естественное заболевание. Одновременно проводится прокурорская проверка в военной части о соблюдении норм законодательства о жизни и здоровье военнослужащих. Также по факту проводится судебно-медицинская экспертиза. После ее заключения станет понятно, кто виноват в трагедии. Агентству «Новый регион» стало известно, что над рядовым систематически издевались, возможно, имело место и изнасилование. Александр Валиев для «Радио Свобода», Челябинск.
Радио «Свобода». Новости.
Россия и Армения подписали соглашение об условиях поставок российского газа. Как сообщил в пятницу премьер-министр Армении Андроник Маркарян, до 1 апреля цены на газ, поставляемый в его страну, останутся прежними – $56 за 1000 кубометров. Затем тарифы будут повышены до $110. По словам Маркаряна, окончательно условия соглашения будут обговорены в ходе визита в Москву президента Армении Роберта Кочаряна в конце января. В Вашингтоне в пятницу состоялись переговоры президента США Джорджа Буша и канцлера Германии Ангелы Меркель. Обсуждались важнейшие международные проблемы и вопросы двусторонних отношений. Джордж Буш заявил, в частности, что Вашингтон по-прежнему за дипломатическое решение проблемы иранской ядерной программы. По словам Ангелы Меркель, Ирану не удастся запугать западные страны, несмотря на его решение возобновить ядерные разработки. была затронута и тема Ирака. Мы обсудили ситуацию в Ираке. Конечно, у нас были разногласия по этому вопросу. Это непростая тема в наших отношениях, и я это понимаю. Но, несмотря на расхождение во мнениях, мы сочувствуем стремлению иракского народа жить свободно, и я хотел бы поблагодарить правительство Германии за помощь в реконструкции иракской экономики. Сказал Джордж Буш. В Латвии и Литве прошли мероприятия в память выступлений в защиту свободы и независимости в 1991 году. Из Риги передает наш корреспондент Михаил Бомбин.
Вечером 13 января 1991 года на Домской площади загорелся первый костер. По призыву Народного фронта Латвии у здания Кабинета министров и возле телецентра на Луцавсале стали возводиться баррикады. С одной стороны, были те, кто отстаивал идеи свободы и независимости. С другой, непонятно кому подчинявшийся рижский ОМОН и введенные в город части воздушно-десантных войск. И хотя с военно-стратегической точки зрения завалы из бетонных плит и сельхозтехники особого препятствия себя не представляли, баррикады 91-го были, безусловно, важным психологическим фактором. Люди утвердились в решимости отстаивать свои интересы до конца. Памятные мероприятия продолжатся до 20 января. Среди них экуменическое богослужение в Домском соборе, научная конференция «Ненасильственное сопротивление. Латвийский опыт», а также речь спикера Сейма Ингриды Удры у здания парламента. Михаил Бомбин, Радио Свобода, Рига.
В Пакистане, вблизи границы с Афганистаном, не менее 17 местных жителей погибли сегодня в результате ракетного удара. Пакистанские представители заявляют, что выстрел был произведен с афганской территории. Афганские власти отрицают это. Американские военные также отрицают свою причастность к обстрелу. В заключение выпуска еще раз коротко об основных новостях. В центре Москвы сильный пожар, погиб по меньшей мере один человек. В Краснодарском крае в субботу и воскресенье объявлен траур в связи с крупной транспортной катастрофой.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня Россия, получившая из Тегерана отказ на предложение о сотрудничестве в продолжении мирных атомных разработок, в ответ выразила готовность пойти на уступки в деле передачи ядерного иранского досье Совету Безопасности ООН. Тему обсуждаем с Раджабом Сафаровым, генеральным директором Центра изучения современного Ирана. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Чем, по-вашему, можно объяснить ужесточение риторики официального Тегерана?
Вы знаете, на самом деле за последнее время происходит очень много событий, и несколько причин стали основой нынешней ситуации, и я думаю, что в изменении позиции России по отношению к ядерной программе Ирана не оказало, то есть не могло не оказать влияние последнее заявление господина Ахмадинежада по поводу исторических некоторых дат, по поводу личного своего понимания исторических дат и отношения Ирана к Израилю. И, собственно говоря, бескомпромиссное с точки зрения России и мирового сообщества его отношение и новый жесткий курс по своей ядерной программе, собственно говоря, по реализации своей ядерной программы. Все это вкупе очень сильно повлияло на позиции очень многих стран, которые являются переговорщиками с Ираном. Это в лице Евросоюза и Евротройка, не говоря уже о позиции МАГАТЭ, которые в течение 2 лет не могут они прийти к какому-то консенсусу. И, естественно, в позиции России, которая, по большому счету, претендовала на роль основного игрока в этом деле, но как бы немножко вынесенного за рамки переговорного процесса, но все знали, что от позиции России, от влияния России, от участия России в этом процессе очень многое зависит. И вот как раз самое интересное, и Иран очень рассчитывал на эту позицию. То есть, по мнению как бы Ирана и иранцев, Россия – это та страна, которая напрямую заинтересована в развитии ядерной программы Ирана, и та страна является той страной, которая, собственно говоря, более или менее доверяет Ирану в развитии его ядерной программы, что эта программа именно носит мирный характер. Поэтому, исходя из этого, как бы они заведомо ожидали, что у России будет некая другая точка зрения. Но вот, как мы видим из вчерашнего выступления министра иностранных дел, сегодняшнего его еще подтверждения этой позиции и вообще тенденция, которая сейчас имеется в российском руководстве, к сожалению, можно будет сделать вывод, что в позиции России по отношению к ядерной программе Ирана произошли серьезные изменения.
Георгий Мирский, главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений, считает, что теперь Россия вправе затаить обиду на Тегеран.
Конечно, больше всего пострадала от последних действий и заявлений иранского руководства именно Россия. С Америки нечего обижаться на Иран. Известно давным-давно, как Иран к американцам относится, и тут, собственно, все понятно. Но Россия, которая все делала для того, чтобы вытащить их, помочь им, добиться какого-то удовлетворительного для Ирана решения, она ставится сейчас просто в идиотское положение. В крайней мере, в очень затруднительное положение они поставили президента Путина. Потому что перед ним стоит сейчас проблема. Как быть? Если действительно в результате вызывающей позиции Ирана Совет Безопасности примет решение о санкциях, то что ему? Жертвовать своими отношениями с Западом, с Америкой, с Европой ради Ирана? Меньше всего он бы этого хотел. Вместе с тем, конечно, не хотелось бы по силу целого ряда соображений и занимать такую же, как европейцы и американцы, позицию по отношению к Ирану. Понимая это, можно представить себе, какое раздражение сейчас в Кремле.
Тем не менее, сегодня министр обороны Сергей Иванов подтвердил готовность России исполнить условия контракта о продаже ракетно-зенитных комплексов ТОР-М1. Вас обнадеживает эта информация?
Вы знаете, на самом деле эти совершенно две разные темы, и как раз мы ожидали, что изменение позиции России по главному вопросу как раз не будет увязано с другими аспектами взаимодействия с Ираном. И очень отрадно, что как раз министр обороны сегодня заявил о том, что вот как раз продажа комплекса ТОР-1 никакого отношения не имеет к ситуации, которая сейчас возникла вокруг ядерной программы Ирана, и это очень рациональный ход, и было бы совершенно глупо и совершенно необоснованно, если из-за этого, из-за опасения по поводу того, как развивается иранская ядерная программа, мы разрубали бы все, так сказать, и прекращали любые контакты с Ираном, в том числе и в военно-технической сфере, и в торгово-экономической, и так далее.
Напомню, что на студии Раджаб Сафаров, генеральный директор Центра изучения современного Ирана, обсуждаем современное состояние российско-иранских отношений. Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-2212. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, для Санкт-Петербурга 053, для Екатеринбурга 358-8700, абонент Радио Свобода. Алексей Малашенко, политолог, член научного совета Московского центра Карнеги, считает поведение Тегерана авантюрным.
Та авантюра, которую сейчас затеял Иран, она, безусловно, очень негативно будет сказываться на российско-иранских отношениях. Но я все-таки думаю, что как президент Ахмадинеджад, как государственник, он прекрасно понимает, что у его позиции, у его вот такой авантюры есть свои пределы. И так или иначе, ему придется давать задний ход. То, что сейчас делает Иран, то, что сейчас делает его президент Ахмадинеджад, это огромный удар по российской внешней политике. Но прежде всего, возникает вопрос у каждого нормального человека, а с кем вы, собственно говоря, хотели сотрудничать. Это очень болезненно, и я думаю, что в Москве до сих пор не приняли окончательного решения, как жить дальше.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org.
Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос от москвича Виктора.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот можно маленький ликбез? Можно узнать, вот с правовой точки зрения Иран, ну как и другая всякая страна, может развивать свою ядерную энергетику? Или просто США решают, что там сидят плохие парни, поэтому нельзя? И второй вопрос. Насколько достоверно технически можно определить, так сказать, мирная эта энергетика, занимается мирной или нет? Спасибо.
Ну, напомню, что если существует международное соглашение, существует МАГАТЭ, пожалуйста, у нас в студии Раджаб Сафаров.
Да, вы знаете, на самом деле, все-таки сейчас во всем мире все говорят о позиции МАГАТЭ, Евротройки и позиции России по отношению к Ирану. Но ни один из них, ни один из серьезных экспертов все-таки не объясняет, в чем же состоит позиция Ирана, почему такая конфронтация, так сказать, почему такой кризис в переговорах и почему, так сказать, накаляются страсти вокруг ядерной программы Ирана. Напоминаю, что до сих пор все действия Ирана по развитию своей ядерной программы находятся четко в правовом поле. Ни один документ, ни одна международная норма правовая не была нарушена Ираном. И в этом признаются и инспектора МАГАТЭ, и, собственно говоря, и Евросоюз, и любые другие структуры, которые призваны каким-то образом контролировать и следить за этими делами. И четко выполнять все пункты и статьи договора о нераспространении. Собственно говоря, в чем заключается позиция Ирана? Давайте попробуем представить себе, куда идет Иран и что собирается в плане развития ядерной энергетики иметь. Дело в том, что действительно, аргумент некоторых западных государств в том, что Иран является мощнейшим нефтегазовым государством, и в плане энергетики у него все в порядке, и зачем же ему еще развивать ядерную энергетику, и не с той же целью, не с той целью делается, чтобы потом иметь доступ к технологиям военного назначения. И этот аргумент совершенно необоснован и тем более некорректен, поскольку руководство Ирана и основные чиновники из высшего звена, так сказать, руководства считают, что, и это их полное убеждение, что природные ресурсы любого государства не бесконечны. И они привили к себе вот такое отношение, что надо заботиться о будущих поколениях и максимально воспользоваться, и чтобы доступно было плоды или достижения научно-технического прогресса. Хай-тек, так сказать, высокие технологии, нанотехнологии и как раз ядерные технологии являются из разряда тех научно-технических результатов, которым собирается Иран быть приобщенным и применить у себя в экономике и в народном хозяйстве. И вот, исходя из этого, имеется и была принята огромная программа стратегическая на 20 лет, и согласно этой программе в Иране будут построены десятки таких атомных станций, как в Бушере. Сейчас потребляемая электроэнергия в Иране, необходимая, которая сейчас минимально имеется и по всем реальным подсчетам достигает 55 тысяч мегаватт, а то, что Иран производит сам электроэнергию, достигает всего лишь 29 тысяч мегаватт. Это означает, что в любом случае огромное количество электроэнергии необходимо будет производить, чтобы достойно, нормально, так сказать, развивать свою экономику. Исходя даже из этого, необходимость в развитии ядерной технологии именно для выработки электроэнергии становится обязательным и очевидным. И надо еще иметь в виду, что все-таки те страны, которые сейчас ополчились и кроме сомнений и подозрений больше ничего не хотят услышать и ничего не хотят понять в позиции Ирана, они забывают о том, что электроэнергия, выработанная на основе ядерных технологий, является самой дешевой. И по рентабельности этот вид электроэнергии и экономика, которая потом от этого получается, рентабельность этого проекта соизмеримо с сооружением, бизнесом. И немаловажно, еще надо иметь в виду тот аспект, что все-таки посредством политического давления на Иран достигает еще задача другая – вытеснить Россию из этого очень перспективного рынка и лишить России влияния не только на этот ключевой, на эту ключевую исламскую страну, но и на весь исламский мир в целом.
Слушаем вопрос из Армавира от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер, уважаемые господа.
Здравствуйте.
Я как бы хочу сначала ремарку такую прокомментировать. Как бы, не дай бог, конечно, если у Ирана появится ядерное оружие, потому что это будет в первую очередь угроза Израилю, но не только Израилю, но и, как говорится, остальным странам. И вот как бы продавая вот простое оружие России, вот со стороны нашей страны, как бы, да, вот ракетные установки, такие вот зенитные, это как бы простое оружие, но ведь это ж защита как бы реакторов, где будет разрабатываться обогащенный уран, то есть подлет самолетов, вот, допустим, ну я, как говорится, вот по стратегическим таким планам, что вот разбомбить эти вот объекты уже будет как бы невозможен. И вот как бы у меня вопрос с этой связи, как бы, гостю в студии. Вот как вы думаете, все-таки будет ли Иран в ближайшее время обладать ядерным оружием?
Этот вопрос интересует не только вас, но и, наверное, всего мировое сообщество. И главная основа вот нынешнего кризиса как раз является сомнение мирового сообщества в том направлении, куда сейчас идет ядерная программа Ирана. Я не помню высказываний каких-то руководителей Ирана, значимых фигур в политике Ирана, не говоря уже о каких-то документальных или принятых законов в Иране, о том, что они разрабатывают и хотят иметь ядерные технологии военного назначения. Они принципиально относятся к этому виду оружия и считают, что бесчеловечным вообще является тот факт, что имеется ядерное вооружение, направленное на уничтожение не только объектов, но и человечества в целом. И более того, Иран первым из числа стран не только Персидского залива, но и исламского мира много раз и многократно заявлял о том, что неплохо было бы объявить зоной Персидский залив зоной безъядерного оружия. И поэтому, исходя из этих положений официального Ирана, я думаю, что у Ирана нет намерений сейчас разрабатывать для себя, для своих нужд, даже из соображений обороны и защиты ядерное оружие и ядерное вооружение.
Михаил Леонтьев, телеобозреватель Первого канала, осуждает дискриминацию Ирана Западом.
Иран, кстати, очень позитивно сотрудничал с МАГАТЭ. Иран, в отличие от Саддама Хусейна, который просто нарывался, ну буквально нарывался, в течение достаточно длительного времени делал все, что от него хотели. То есть очень позитивно сотрудничал. Он только не соглашался на дискриминационные, откровенно дискриминационные требования. Например, прекратить ядерную программу, не имеющую заведомо военного характера. А почему? Иран в нынешнем своем состоянии, постреволюционном, не преследует никаких глобальных агрессивных целей. Я надеюсь, что Россия изменила не позицию, а риторику.
Слушаем вопрос от Михаила, радиослушателя из Новосибирска.
Добрый вечер, господа. Короткий вопрос, но сперва, уважаемый господин Гарамурза, позвольте по поводу вчерашнего, тем более сегодня опять происшествие уже в Ростове, очень быстро. Вчера произошло досаднейшее недоразумение. Мои слова были «рейхсканцелярия» в Кремле, от слова «рейх», а господину Становскому послышал «еврейская канцелярия». Вот, и он понял всю точность, все наоборот. И вопрос, могут ли ввести против Ирана жесточайшие санкции, на вроде Ирака довоенного, разумеется. Спасибо, до свидания.
Да, вот эта передача ядерного досье в Совет Безопасности, что она повлечет за собой?
Вы знаете, процедура примерно такова. На следующей неделе, в лучшем случае на следующей неделе может собраться МАГАТЭ на своей чрезвычайной сессии с единственным вопросом на повестке дня, это решить вопрос, как быть с иранской ядерной программой, передать так называемые ядерные досье Ирана в Совет Безопасности или не передавать. Я думаю, что имеется высокая вероятность, что все-таки МАГАТЭ примет решение передать в ведение Совета Безопасности иранское ядерное досье, и тогда в конце января, в начале февраля Совет Безопасности соберется на своем специальном заседании, чтобы обсудить этот вопрос. Если кто-то думает, что Иран не понимает всего этого и не рассчитывал как бы вот разные сценарии развития событий, имея такую жесткую позицию по отношению к своей ядерной программе, то глубоко ошибается. На самом деле в Иране уже давно готовы к любым сценариям, которые могут быть, включая применение жестких экономических санкций по отношению к этой стране. Во-первых, эти санкции не будут глубоко эффективными, и не произойдет ни коллапс в экономике Ирана, и тем более не будет парализована нормальная деятельность этого государства, поскольку Иран уже очень долгое время находится фактически в режиме международной изоляции, и это мало отличается от применения санкций по отношению к этому государству. И, во-вторых, я думаю, что еще является вопросом большим, будет ли Совет Безопасности все-таки принимать решение по поводу принятия санкций по отношению к Ирану. Не забывайте, что есть еще Китай, хотя Россия вроде бы, по словам Кондолизы Райс, типа того, что вроде бы, так сказать, примкнула к консолидированному решению других членов Совета Безопасности, но на самом деле, я думаю, что Россия еще до конца не решила в этом вопросе, как проголосовать, если дело будет там, в Совете Безопасности. В лучшем случае для России, я думаю, что это будет вопрос не блокирования, в лучшем случае позиция России для Запада будет не блокирование этого вопроса, а в худшем случае, я думаю, что если за это время произойдут какие-то совершенно неадекватные вещи, то Россия может принять и сторону Запада, тогда начнется совершенно необратимые процессы в российско-иранских отношениях, но об этом, наверное, поговорим позже.
Слушаем вопрос от Владимира Анатольевича, радиослушателя из Москвы.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я хотел бы в связи с этим вот какой вопрос задать. Мы знаем политику Соединенных Штатов Америки. Это было и с Россией, когда мы разоружались под тем соусом, что столько оружия, что у нас уже звери, птицы гибнут, леса пропадают, экология. Вот сегодня, кстати, Горбачев выступал с этой точки зрения, так? И, а что сделали Соединенные Штаты? Мы, Россия, стали отодвигаться и начали разоружаться, а Соединенные Штаты начали, наоборот, довооружаться и к границам России. Раз. Второе. Мы, значит, ядерное оружие снимаем или про. Мы поддерживаем Соединенные Штаты про, которые держало весь баланс. Они взяли его, не понравилось им, и выкинули к чертовой матери. Понимаете? То есть они своих обязательств не держат. Сегодня они дали договор, а завтра они его отменили.
Но существует режим жестких проверок всех договоров о противоракетной обороне, сокращении стратегических вооружений. Я думаю, что это прямого отношения к иранской проблеме не имеет. Или Иран хочет какой-то иметь противовес в зоне Персидского залива против присутствующих там американских баз?
Вы знаете, у Ирана есть мощная и развитая ракетная технология. Технологии баллистической ракеты Ирана на самом деле сейчас достигают как минимум 1200 километров, и они имеют достаточно мощную поражающую силу. И, конечно же, не только все страны Персидского залива, не только Центральная Азия, не только Турция, член НАТО, не только Израиль, но и очень многие другие государства попадают в зоне поражения этой ракеты. Я думаю, что, конечно же, если учесть географическое и геополитическое расположение Ирана, то удивляет то спокойствие и, может быть, та нерешительность этой страны в плане своей безопасности. Давайте представим себе, где находится Иран. И я думаю, что это мы можем чуть попозже.
Напомню, что у нас в студии Раджаб Сафаров, генеральный директор Центра изучения современного Ирана. Обсуждаем сегодняшнее состояние российско-иранских отношений, возможность передачи ядерного иранского досье Совета Безопасности ООН. Прервемся на краткие новости.
Болезни и медицина – вечные спутники человечества. Каждую субботу с 13 до 14 часов в программе «Ваше здоровье» гости Ольги Беклемищевой, лучшие московские врачи, расскажут о том, как избежать или как вылечить, если это необходимо, самые серьезные болезни. Повтор вечером той же субботы в 22 часа. Слушайте «Радио Свобода» и не болейте.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко об основных новостях к этому часу. В Краснодарском крае суббота и воскресенье объявлены днями траура в связи с трагедией на железнодорожном переезде в Усть-Лабинском районе. При столкновении электропоезда с пассажирским автобусом там погибли 22 человека, шестеро получили ранения. В центре Москвы на Мясницкой улице в пятницу вечером возник сильный пожар. Погиб по меньшей мере один человек, есть раненые. В Ростове-на-Дону задержан местный житель за оскорбление прихожан в синагоге. Инцидент произошел спустя день после происшествия в московской синагоге, где 20-летний Александр Копцев, вооруженный ножом, ранил 8 человек. Копцеву предъявлены 3 обвинения, в том числе в покушении на убийство на почве национальной и религиозной ненависти. МИД России требует, чтобы власти Украины немедленно допустили военнослужащих Черноморского флота к работе на Ялтинском маяке. Российские военные заявляют, что сотрудники Минтранса Украины незаконно вторглись на маяк и никого туда не пускают. МИД Украины называет сообщение о захвате маяка дезинформацией, подчеркивая, что объект является украинской собственностью. Россия и Армения подписали соглашение об условиях поставок российского газа. С 1 апреля цены на газ, поставляемый в Армению, будут повышены до $110 за 1000 кубометров. Нынешняя цена – $56. В Вашингтоне в пятницу состоялись переговоры президента США Джорджа Буша и канцлера Германии Ангелы Меркель. Обсуждались важнейшие международные проблемы и вопросы двусторонних отношений. На севере Ирака разбился американский военный вертолет. Командование сообщило, что оба пилота погибли, и вертолет, судя по всему, был обстрелян с земли.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Помощью вместе с Раджабом Сафаровым, генеральным директором Центра изучения современного Ирана, обсуждаем сегодняшнее состояние российско-иранских отношений и возможность передачи иранского ядерного досье Совета Безопасности ООН. Эксперт по радикальному исламу Георгий Энгельгард считает, что для самого Ирана создание атомной бомбы небезопасно.
Общеизвестный секрет, что этим ядерным оружием обладает Израиль. И для того же Ирана, например, любое применение ядерного оружия будет просто смертным приговором самому себе. Так что, на мой взгляд, в случае, даже если иранцы и создадут свою ядерную бомбу, вряд ли в обозримом будущем это будет представлять реальную угрозу для региона, в том числе и для Израиля. Другое дело, что действительно изменит баланс сил в регионе, это повысит влияние Ирана в регионе Персидского залива, то есть там, откуда, собственно, исходят основные энергетические потоки современного мира.
Основательны ли угрозы, прозвучавшие из Тель-Авива в ответ на некоторые заявления из Тегерана о возможных бомбардировках иранских ядерных объектов?
Я думаю, что как раз последнее заявление президента Ирана по поводу Израиля и по поводу лидера Израиля и по поводу исторических дат и так далее и тому подобное как раз является ответом на провокационные заявления Израиля. Дело в том, что Израиль на протяжении очень многих лет с завидной частотой из уст своих высокопоставленных руководителей, включая министра обороны, включая даже премьер-министра, совершенно цинично угрожают Ирану. Они не только говорят, что мы вот собираемся, у нас разработан план, якобы этот план уже как бы представлен и даже получено одобрение главного партнера Соединенных Штатов по этому вопросу, примкнет к этой программе даже и Великобритания. И согласно этим планам, вот в марте или там в августе, потом, так сказать, в конце года, мы уничтожим все военные, стратегические и ядерные объекты Ирана. И более того, они совсем недавно заявили, что мы приняли решение за 6 месяцев до запуска Бушельской АЭС основательно уничтожить эту станцию. Представьте себе реакцию Ирана на эти заявления. Эти заявления исходят из Израиля не из уст каких-нибудь там политологов или каких-то там второстепенных лиц, а из уст первых лиц. Это серьезно, к ним нельзя не относиться. Поэтому, исходя из этого, все понимают, что у Израиля есть ядерное оружие. Все понимают, что американцы в любое время могут прийти на подмогу, на помощь, на любую помощь могут оказать Израилю. И более того, не только Соединенные Штаты, но и некоторые другие западные государства. И Иран находится перед угрозой действительно, если не прямого вторжения, но как минимум силового решения. И эта угроза существует как бы на постоянной основе. И поэтому Иран развивает свою ядерную ракетную программу и каким-то образом обезопасит себя и свои главные объекты. И потом, когда господин Ахмадинежад заявил о своем отношении к Израилю, собственно говоря, все мировое сообщество обиделось и даже восприняли это как некой попыткой нового президента настроит против Ирана все мировое сообщество, и если будет какое-то решение принято по отношению к Ирану, чтобы весь иранский народ консолидировался вокруг новой фигуры. На самом деле эти какие-то там соображения такого рода не имеют под собой реальную основу, поскольку развитие ядерной программы Ирана и, собственно говоря, реализация этой программы уже давно является национальной идеей этого государства. В Иране каждый иранец любую угрозу, любые сомнения МАГАТЭ, Евросоюза и даже Соединенных Штатов и других государств воспринимает как посягательство на их суверенное право, поскольку развитие ядерной программы Ирана напрямую от этого зависит и не только экономическое состояние этого государства, но и в вопросе безопасности и влияния и существования этого государства в мировом сообществе и в геополитике региона.
Бывший президент Российского еврейского конгресса Евгений Сатановский оскорблен антиизраильскими выпадами Тегерана.
Замечания израильских лидеров по поводу возможности нанесения удара по иранским ядерным объектам в случае, если Иран не встроится в международную систему контроля и не вернется под патронаж МАГАТЭ в вопросах обогащения урана, сегодня гораздо более реальны, чем вчера. В этом вина руководство Ирана. Никто не заставлял иранского президента требовать депортации израильтян с Ближнего Востока в Европу или на Аляску. Никто не заставлял иранского президента говорить о необходимости уничтожения Израиля как государства и желать смерти Ариэлю Шарону. Что происходит в головах у иранских руководителей, мы не можем сказать. Иран – это республика, это парламентская республика, Иран – это демократия. И сделать этот выбор, войти в ядерный клуб, стать региональной сверхдержавой, но как гарант безопасности, а не как структура, которая является гарантом нестабильности, Иран мог.
Слушаем вопрос от радиослушателя Николая из Курской области.
Всем доброй ночи. Я хотел бы сказать, что вот Иран так четко выхватывает эстафету у Северной Кореи, и, в общем, даже мы забыли про нее, что там тоже ядерная программа. И все такое. Но я что хочу сказать, что наши нефтяные газовые бароны, они никогда не проиграют. Продадут ли ракеты, продадут ли технологии ядерные, или если Ирану станет совсем плохо, ему там перекроют дыхалку и нефть взлетит, то опять-таки наши нефтяные бароны будут на высоте. Но я хочу сказать, что сейчас Сатановский обращает внимание на внутреннее высказывание президента Ирана. А мы недавно вот совсем наблюдали, как после очередного совещания в Кремле Александр Григорьевич Лукашенко, приезжая домой и пытаясь обратить на себя внимание, не менее интересное высказывание произносит вот для мирового употребления, но на него как-то никто не обращает внимания. Прокомментируйте, спасибо.
Ну, мы сейчас обсуждаем иранскую тему, как раз с Раджабом Сафаровым, генеральным директором Центра изучения современного Ирана. Усугубила ли вот ситуацию это вот заявление, связанное с Ариэлем Шароном?
Вы знаете, но то, что это было действительно негуманное заявление, это совершенно очевидно. Но взаимоотношения и Ирана-израильские, они сейчас находятся на таком напряженном кризисном состоянии, что каждую неделю или там как минимум раз в месяц на улицах Ирана происходят многотысячные манифестации по разным поводам, в случае разных праздников. И там действительно приводят слова и действия Израиля по отношению к Ирану. И просто президент Ирана выразил общее состояние иранского общества по отношению к Израилю. Это настроение иранцев. И действительно, это заявление было обращено для внутреннего потребления. Но в любом случае, это глава исполнительной власти, это президент, как бы на уровне эмоций пожелать смерти даже своему врагу, когда находится в состоянии при смерти. На самом деле, может быть, даже с точки зрения человеческих ценностей, может быть, это негуманно, но с точки зрения как бы общего состояния, это красноречивый факт, на каком уровне ирано-израильское состояние сейчас находится, что президент одной страны по отношению к лидеру другому государства выражается таким образом. И по поводу вот предыдущего вопроса, что Иран, если будет обладать ядерным оружием, применит ли это оружие по отношению к Израилю? Я думаю, что если где-то у Ирана имеются какие-то соображения по поводу, все-таки неплохо было бы иметь некий весомый аргумент на переговорах, взаимоотношениях с другими государствами, то я думаю, что из соображений того, что Израиль находится географически в очень плотном окружении исламских государств, я не думаю, что это технически даже возможно применение такого оружия по отношению к Израилю. Это первый геополитический фактор. Во-вторых, я не думаю, что Иран, гипотетически обладая как бы ядерным оружием, будет применять это оружие по отношению к какому-либо государству, поскольку все равно все-таки они являются реалистами и не могут себе представить, что если провоцировать другие государства, которые по отношению к Ирану относятся достаточно недружелюбно, то это может вызвать ответную реакцию по отношению к Ирану, и тогда, собственно говоря, от Ирана ничего не останется в этом плане. И я думаю, что еще не надо забывать тот аспект, что не только слова президента в Иране не понимают, что слова президента Ирана по отношению к Израилю, почему вызвали такую бурю гнева, так сказать, в мировом сообществе, когда американцы без всяких слов уничтожают тысячи и десятки тысяч людей в Ираке, в Афганистане, в других местах, и никто по отношению к ним не предъявляет никакие претензии и даже не может говорить плохо. А президент Ирана просто высказал свое отношение к этому вопросу. Налицо, собственно говоря, наглое применение принципа двойных стандартов, и пресса, и медиа структуры, которые находятся в руках, собственно говоря, естественных монополий, которые являются, работают в интересах Запада, они из этого делают главную новость и, собственно говоря, навязывают, исходя из своих интересов, мировому сообществу, вот какой он плохой, какой имеется у этого государства плохой имидж, и вообще страшное государство, страшный режим. Вот видите, к чему это идет. Представьте себе, если у этого человека было бы оружие, что было бы дальше, и так далее, и тому подобное. Это искусственное нагнетание напряженности вокруг этого государства с целью оказать давление, чтобы это государство все-таки отстало от мирового развития и не было самодостаточным государством, и, по крайней мере, пошла на какие-то уступки эта страна, и была послушной и сателлитом, собственно говоря, Запада.
Слушаем москвичку Галину Ивановну.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вы знаете, я прослушала лекцию вашего гостя о том, что для чего нужны атомные электростанции. Я прослушала его как бы речь на суде в защиту президента Иранской Республики. А он видел выступление президента. Он видел, что он говорил, он видел лицо его при этом. Что значит для внутреннего потребления? Лично мне стало страшно, вы понимаете? А он здесь в течение часа защищает то, что нельзя защищать. Не...
Вы слышали, Галина Ивановна, вот интересуется само выступление. Оно, говорят, в каком-то определенном контексте было сделано. И поэтому под воздействием аудитории радикальные студенты присутствовали в зале.
Естественно, я не только знаю это выступление, я несколько раз с начала до конца прослушал это выступление и видел изображение, видеоизображение этого выступления. Это ежегодно в Иране имеется один день, и этот день объявлен национальным праздником и называется «Днем солидарности с народом Палестины». И в этот день, это выходной день, как правило, по всему Ирану проводятся многотысячные манифестации. И как раз в этот день в городе Куми, религиозном центре Ирана, на встрече со студентами, собственно говоря, президент Ирана произнес эту речь. И вы знаете, он не говорил, что нужно стереть с лица земли Израиль. Он говорил, что наш духовный руководитель в свое время говорил таким образом. Это не означает, что у Ирана сменился курс с приходом этого президента, или тем более не означает, что вот Иран достиг каких-то новых технологий в военной сфере и теперь чувствует в себе некую уверенность и вот демонстрирует, что на что-то способен и может даже уничтожить такую страну, как Израиль.
Но еще президент Ахмадинеджад сказал, что Холокоста не было, что это выдумки израильских идеологов.
Понимаете, на самом деле пересмотр исторических дат и фактов, конечно, дело сложное и неблагодарное, но имейте в виду, что ни одно из исламских государств не выступили против и тем более не осуждали его соображения по поводу того, что по большому счету Холокост это является результатом мирового заговора после Второй мировой войны. И я думаю, что даже на Западе имеется очень много серьезных исследований по поводу того, что Холокост все-таки был представлен при увеличенном виде, и от этого выигрышным было состояние только Израиля. Может быть, даже из-за Холокоста в результате не было осуществлено решение Организации Объединенных Наций по поводу создания двух государств, палестинского государства и израильского государства. Может быть, они считают из-за того, что евреи, как народ, пострадали очень сильно в ходе Второй мировой войны, как и реверанс, как некий собственно говоря, некие преимущества в этом плане пошли навстречу, и создание израильского государства было доведено до конца, а вторая часть этого решения, создание палестинского государства, так и осталось незавершенным.
Да, ну как раз этот процесс шел, его прервала болезнь Ариэля Шарона. Слушаем вопросы с Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Да, погромче.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
В студии. У меня вопрос к Сафарову. Вот когда ваш первый президент, аятолла Хомейни, скрывался в Париже от шахского режима, да, ему Там дали статус политического беженца, приняли как человека. Он не успел приехать в Иран, объявил антизападную политику, захватил американское посольство, в заложники взял. Женщин, детей, всех, да? Вот. Ваш последний президент, он не только Израиль обещал уничтожить, он всех немусульман назвал скотами. Поэтому давать в руки такой стране, как Иран, атомное оружие, это просто международное преступление.
Ну вот мы как раз обсуждаем эту тему, что вроде до создания ядерного оружия иранского еще далеко, и не исключено, что в ближайшие дни ядерное досье будет передано Совету Безопасности ООН.
Вы знаете, во-первых, первый президент не был никогда моим президентом, и последний не является моим президентом. Я являюсь российским гражданином и политологом российским. Поэтому, исходя, ну, мы изучаем, наш институт изучает современное состояние Ирана, и мы говорим о том состоянии иранского общества, которое сейчас имеется. И потом, сказать по поводу вашего второго заявления о том, что новый президент заявил о том, что все немусульмане являются кем-то. На самом деле это неправда. Никогда он такого не говорил. И я не помню, чтобы где-то дозитировали, что он мог такое себе позволить. Но по отношению к Израилю, да, это традиционные их споры, противостояние, поскольку Иран убежден в том, что ближневосточный конфликт как раз не решается из-за того, что в действиях Израиля нет конструктивизма, и тем более, что Иран, то есть Израиль узурпирует права и возможности, и потенциал, и, собственно говоря, все возможные права, так сказать, из палестинской автономии, не желает действительно и не заинтересован в том, чтобы было создано палестинское государство. Поэтому это традиционные отношения. А Иран очень симпатии относится к палестинской автономии, считает своим единоверцем по религии и очень сильно помогает восстановлению экономики, помогает беженцам, помогает тем, которые лишились дома, крови и так далее по вине Израиля. И, собственно говоря, заинтересован в стабилизации палестинской автономии.
Касаясь российско-иранского военного сотрудничества, независимый обозреватель Павел Фельгенгауэр предполагает, что оружейное лобби в Кремле одержит победу.
Ни у кого, в общем, серьезных сомнений нету в том, что Иран стремится к обладанию ядерным оружием. Что сейчас изменилось в позиции России? Ясно, что МИД выступает за то, чтобы сейчас в данном вопросе быть солидарным с Западом более-менее. Но кого будет конечное решение в Кремле, не до конца понятно, поскольку у нас есть и другие центры влияния в Москве, кроме МИДа. Даже в 90-е годы при Ельцине торговля оружием была одним из основных источников незаконных обогащений высокопоставленных чиновников в Кремле, вплоть до самых высших. Иранские контракты, так сказать, вот подписанные только что по ТОР-М1, да и другие возможные, откат идет прямо в Кремль.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос от москвича Валерия Владимировича.
Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Дело в том, что я полностью согласен с оценками господина Сафарова. Полностью это прекрасные и выверенные оценки. Позвольте задать вам вопрос, господин Сафаров. Знаете ли вы, что правительство Шарона вынашивает планы разрушения мечети Аль-Акса и строительства там третьего храма, и для этого Израилю и нужна ядерная бомба. А во-вторых, именно иудеи считают всех скотами, в первую очередь христиан.
И мечеть Аль-Акса находится в центре Иерусалима, там применить ядерное оружие не представляется возможным ни с чьей стороны.
В этом плане тоже имеется перехлёст, поскольку я лично не представляю применение ядерного оружия именно в этом конкретном объекте, поскольку там не только находятся израильтяне, но и, собственно говоря, разные этносы и конфессиональные большие группы. И поэтому и совершенно нецелесообразно было бы с любых точек зрения применение, тем более локального, скажем, малой мощности даже ядерного оружия в этом объекте. А по поводу поводу Израиля, я думаю, что не только по отношению к данному вопросу имеются некие планы. У Израиля всегда есть какие-то заблаговременные, разработанные планы стратегического назначения. Мы уже говорили об одном из таких планов по поводу уничтожения ядерных и стратегических военных объектов Ирана. Я позволю себе небольшой экскурс для того, чтобы попытаться объяснить все-таки двойственность в понимании, зачем ядерная программа, все-таки ядерная энергетика нужна. Иранцы прекрасно понимают, что те страны, которые в основном выступают против развития ядерной программы Ирана, сами максимально пользуются именно этой технологией. В Соединенных Штатах уже более 118 атомных станций, во Франции почти 60 атомных станций, в Японии около там 50, в России около 30. И на самом деле невозможно представить себе сейчас экономику и функционирование этих государств без ядерных технологий. Спрашивается, законный вопрос имеется у иранцев. Почему одни страны имеют право обладать этими технологиями, и, собственно говоря, почему мы не имеем права обладать этими технологиями? Если вам нужны проверки, для этого есть специализированная компетентная структура в лице МАГАТЭ. Мы открываем любые двери, любой объект, включая и наши оборонительные системы, военные системы, военные объекты, стратегические, собственно говоря, и ядерные, любые объекты, то вы только назовите, куда вы хотите прийти и проверить, инспектировать. Мы откроем все двери возможные и создадим максимально благоприятные условия для того, чтобы вы там работали. Но мы хотим, чтобы вы вынесли какое-то решение, в каком состоянии находится наша ядерная энергетика, мы куда идем. Но мы, когда 2,5 года тому назад иранцы говорят, когда я говорю «мы», это я говорю, когда иранцы говорят, соответственно, я не говорю от имени иранцев, это в газетах пишут, это говорят ежедневно с разных каналов центрального телевидения, и поэтому они говорят, собственно говоря, вы проверяете, мы 2,5 года тому назад в одностороннем порядке приняли решение заморозить все наши программы по ядерной программе и, собственно говоря, ждать, когда МАГАТЭ будет иметь возможность проверить, что у нас имеется.
Политолог Сергей Караганов, заместитель директора Института Европы Академии наук, считает, что в сложившейся ситуации у России не остается политического выбора.
Большинство наших экспертов начинает сходиться на том, что Иран все-таки хочет подойти, по крайней мере, близко, если не создать ядерное оружие, если не создать его. В этой ситуации России ничего не остается, кроме как напрямую большинству международного сообщества, которое не хочет, чтобы Иран, который управляется все-таки достаточно идеологизированным и несовременным руководством, который призывает открыто к уничтожению отдельных стран, получил бы еще и ядерное оружие.
Как вы считаете, будет ли передано иранское ядерное досье Совету Безопасности ООН?
Я думаю, что имеется очень высокая вероятность, что все-таки на предстоящей чрезвычайной сессии МАГАТЭ будет принято решение о передаче так называемого иранского ядерного досье в ведении Совета Безопасности, если за это время не изменится позиция России. Мы знаем, что сегодня президент Ирана Ахмадинежад заявил, что мы не уступим ни на йоту от своей позиции, и поскольку мы уверены в том, что идем, развиваем мирный атом и находимся в правовом поле. Но пришло и другое сообщение, что последнее предложение России о создании совместного предприятия по обогащению урана для иранских нужд вполне может быть рассмотрено снова.
Спасибо. На волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». У нас в студии был Раджаб Сафаров, генеральный директор Центра изучения современного Ирана. Обсуждали современное состояние российско-иранских отношений и возможность передачи иранского ядерного досье Совета Безопасности ООН. У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Пахомова и Наталья Гуреева.
российскому народу у вас нет вопросов? Почему он позволяет с собой так обращаться?
Вопросы к народу – это все равно, что вопросы к погоде. Вот такой в России народ.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
У микрофона свободы Андрей Шарый. Обсудим главные темы часа. Я жду вас у радиоприемников.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно также слушать и на коротких волнах. 5955, 7220, 7265 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».